В евангельском чтении мы слышали, как книжники и фарисеи требовали от Господа Бога, говорят, покажи нам знамение с неба. Они все время хотели какого-то знамения, какого-то особенного чуда, чтобы для них было бы это как бы доказательство, то, что он есть Сын Божий. Они не видели множество чудес, которые Господь делал. Он исцелял больных, прокаженных, тех, которые никто не мог исцелять, слепорожденных исцелял. Всякие-всякие чудеса делал. По воде ходил, море укрощал, чтобы полная тишина была, как он сказал, притихни, ветер останавливал, все воскрешал мертвых. А все для них все недостаточно было. Они хотели какого-то знамения. Но они непростенько сказали, покажи нам знамение с небес, с неба, чтобы какое-то знамение. И вот очень наверняка, когда Антихрист придет, то он покажет именно знамя какое-то с неба. Вот. Ну что? А я не знаю, но потом расскажешь тогда. Какое-то знание, знамение какое-то с неба, которое всех, значит, приведет в это какой-нибудь ужас или в трепет, и они подчинятся Антихристу тогда. Вот. Господь наш Иисус Христос их, конечно, выговор дал им, сказал, что вот они ищут знамение, а знамение им не дастся. Потом, когда они ушли, он сказал, знамение только то, что Господь в недра земли войдет, потом восстанет, в другом месте в Евангелии сказано. А потом, когда он ушел, то он ученикам говорит, бойтесь духа фарисейского и книжного, чтобы боялись бы, чтобы они не поступали, не были бы такими. Вот. В апостольском чтении сегодняшнего дня было два апостола. На втором было, что слушайте наставников ваших, но это делаете не потому, что вас принуждает или неохотно делать, а надо делать с радостью. Это для вас будет тогда большая польза, и для наставников будет большая польза, если вы с радостью их слушаете. Если же вы слушаете их нехотя, то и вам пользы большой не будет, и наставникам горе будет большое, если мы не слушаем с радостью. А как мы можем с радостью слушать? Мы можем с радостью слушать только если мы уважаем наставника, любим наших наставников. Тогда мы можем с радостью подчиняться и слушаться им. Вот. И вот это надо развивать обязательно. Это требует наше смирение, требует, чтобы мы так делали. И любовь. Любовь у нас самое главное, конечно, должна быть Господу Богу. И вот, детки, это сегодня у нас последняя беседа в лагере. Мы сегодня... Давайте постараемся как-то припомнить то, что мы говорили, вроде, ну, не совсем экзамена, а так, в общем, посмотреть, что дошло, что осталось у вас в сердечке, а что не осталось. Хорошо? Из того, что мы говорили. Да? Вопрос.
Можно Это по поводу души человека. Если Бог смог сотворить душу человека, он может чтобы сделать так, чтобы она исчезла?
Вопрос, может ли Господь взять, уничтожить то, что сам сотворил, бессмертную душу, например. Он этого не хочет делать. Конечно, он может, он мог бы отнять жизнь, но он есть Бог любви, который дарствует, дает жизнь. Есть злой дух, который хочет уничтожить душу, но уничтожить, чтобы она исчезла вообще, это Господь не разрешает. Так что этого не будет такого. Так что душа, которая была сотворена, она была сотворена для вечной жизни Господу Богу. Я знаю, что есть некоторые, которые мечтают даже об этом, что лишь бы душа бы не была вечной, тогда можешь делать на этой земле все, что хочешь, удовлетворять все свои похоти, жить тебе как хочешь, никаких законов не признавать, потому что когда умрешь, ну, душа тоже умрет, и памяти никакой не будет, и ты ничего больше уже знать не будешь, и, в общем, ты исчезаешь. Есть такие учения в миру, которые вот этим вот так именно верят, что после смерти душа исчезает. Некоторые считают, душа просто вливается как бы в это вливается во всю природу, там, или в космос и тому подобное. В общем, но она уже не существует как отдельная личность. Но это все это неправильно, все это ложь. Вопрос.
А как Антихрист, когда придет, он должен сделать те вещи, которые не делал Иисус Христос, потому что Иисус Христос вот, все делал, только что он не знает. То есть он придет и...
Ну, наверняка... Наверняка, что он будет делать именно такие знамения, чтобы люди бы сказали, ой, какая, ой, какое дело, ой, вот это, да. Так, чтобы... Что? Нет, конечно, не может. Конечно, не может. Но вот только может трюками делать, как бесы не могут ничего делать. При помощи бесов они могут только иллюзию сотворять. Вот они смогут там какие-нибудь там видения показать на небе, там, вот, предположительно, вот такие вещи. Помните, когда-то бесовские силы, они даже как будто воскрешали мертвых. Это было, кажется, у Иоанна Богослова, святого апостола, когда он пришел, или я путаю с Андреем Первозванным, кто, если припомнит, то поправьте, если я не прав. Что?
Это был Петр?
Нет, ты не знаешь, о чем я... Да ты не знаешь, о чем я еще сказал. Хотел сказать, что было. Как было такое дело. Идет апостол по берегу, и там, значит, колдуны были, язычники, в общем, сатанисты. И вот они держали людей в страхе, поминовение себе. И вот, и как-то завязался спор, или колдун какой-то говорит апостолу, вот я могу воскресить мертвого. Вот есть один, который утопленник был, который, значит, чуть недавно он попал, значит, ну, утопился, и вот этот колдун берет и как будто бы вызывает его из моря. И он выходит, и на глаза всех вот идет мертвец, идет по берегу, и люди, конечно, в страшном изумлении, что вот как бы он воскресил этого мертвеца. Но на самом деле он не воскресил мертвеца, и апостол тогда взял, запретил бесам, и доказал, что это не было по-настоящему мертвец. Кто припомнит? Ты припоминаешь такую историю где-нибудь? Нет? Не припоминаю.
По-моему, Симон Волхва, то, что мы читали в «Житии святых», когда он начал летать,
помолился. Ну да, это... Ну а здесь он сделал вид этот... сделал вид, что он воскресил человека. Вот.
Там он тоже присоединил то, что он сказал, что он воскресил, и я воскреснул, и как бы сделал вид, что он попросил, чтобы ему сели в голову, но он не себя поставил на место, а сделал вид под обувь. На самом деле это был обувь.
Баран.
Да.
апостол Петр запустил, мы все увидели, что это был не Симон, а
Жития святого вот апостола, кажется, того же, который вот остановил это бесовское хождение с мертвецом, как будто он воскрес, то там тоже говорится о том, что этот волк, он за гипнозом, он загипнотизировал там целых людей, там, которые присутствовали. Это сейчас используется, гипноз используется и сейчас. Вот этот трюк, как бы, отнимают волю у человека, но только к великому сожалению, что человек сам этого допускает. Возьмут у него волю, и потом начинают ему показывать разного рода чудеса, или могут и картины показывать, а они будут верить, что это настоящее. На самом деле, все это призраки, все это придумано злыми духами. То есть они ложные чудеса творят. Бесы, они чудеса настоящие творить не могут, а только ложные, призрачные чудеса. И вот Антихрист наверняка будет заниматься вот этим. Он будет ворожить людей ложными всякими чудесами.
И гипнозом.
И гипнозом, да.
Слушай. Можно еще вопрос? Вот, если душа живет бесконечно, то вот материальная жизнь, наша плоть остается на земле, то каким будем?
Материальная плоть не остается здесь, на земле. Она воскреснет в конце существования земли. Господь, вот это, значит, ты плохо слушал, когда мы об этом говорили. А только приехали. Прости, виноват. Значит, прости, что я на тебя это наговорил. Когда будет страшный суд, то придет сначала с неба будет показано знамение, вот как Саша сказал, что наверняка это будет крест Господень. И тогда соберутся ангелы со всего конца земли, трубным зовом соберут всех людей, верующих, которые полюбили Господа, и они будут подняты на небо. И когда они это вмиг будут подниматься, то они переменится, они получат уже другое, совершенное тело, такое тело, которое было у Господа Бога после воскресения. Вот. А те, которые не полюбили Господа Бога, то они останутся здесь, на этой земле, на мгновение, чтобы сгореть вместе с землей, тело их сгорает. Но тогда Господь их все равно воскрешает. И все предстанут перед Господом Богом с душой и с телом. С душой и телом. И тогда Господь отделит от них на правую сторону, другую на левую сторону. Ну, кто может еще там рассказать?
Вопрос.
Ну, подожди. Да, расскажите мне, что случится на страшном суде? Это очень важно. Вот когда Господь отделит от них на правую сторону, другую на левую. Вот мы об этом конкретно не говорили, но надеюсь, что кто-то из вас помнит. Прежние, в прошлом году говорили.
Это. Над каждым человеком будут такие весы, и там ангелы будут класть добрые дела человека, а бесы будут класть злые дела, которые там, допустим, а если человек кается, тогда вообще ничего не будет класть. Да.
Но это не совсем-то так. В Евангелии Господь говорит немножко по-другому. Как он говорит?
Сначала всех грешников по разным отрядам, кто
но я не этого ищу ответа. Ответ простой. Что Господь скажет праведникам и что скажет грешникам? Я вам подскажу. Кто может сказать? А? Отойдите от меня, проклятые, да, потому что вот когда, и что еще сказал он?
Я был болен, я был болен, меня не посетили, я был болен, меня
не посетили. Да. И в темнице, или в больнице, или болен, то вы меня не посетили. Когда я был голоден, вы не накормили. Когда я жажду имел, вы мне не дали попить ничего. Когда наг был, то есть не было у меня одежды, вы мне не дали этой одежды. Нет, а что грешники ответили, если ты с грешников начал?
Когда мы не напоили,
Но подождите, вы поднимайте руку, и дайте я буду говорить, кто будет говорить, а не так, что все сразу же говорите.
Ну, он говорит, да, Господи, мы тебя накормили, мы тебя напоили.
Кто это тебе?
Это как грешники.
Грешники,
как
нет. Нет, грешники, они сказали, мы никогда тебя не видели, чтобы накормить. Мы бы никак не отказали бы тебе, если сущность такая. Мы бы обязательно это сделали и знали, что ты нуждаешься в чем-то. А Господь тогда им сказал, дело в том, что то, что вы не сделали для близких своих, то вы не сделали мне. Потому что Господь все на себя принимает. Так же и праведникам, что он сказал? Кто теперь поднимет, поднимет? Ну, расскажи сам. Ну, праведникам он сказал, значит, вот придите ко мне, благословенные, это замечательное место, которое готово вам Господь. Потому что когда я был... Да, то есть они все добродетели исполняли, все делали для Господа. Они кормили бедных, они и поили водички, давали им укрыться где-нибудь, и одежду давали, и принимали в свои дома, когда видели, что кто-то бездомный. И всякие добрые дела делали. Они делали это, тоже спросив Господа, говорит, ну когда мы тебя не видели, когда мы тебя видели, что ты делаешь? И Господь опять говорит, то, что вы делали близким, то вы делаете мне. Вот это нам нужно обязательно заучить, помнить, что то, что мы делаем близким, мы делаем Господу Богу. Вот, например, если... Иустиния, если ты возьмешь, рассердишься на сестричку свою, как Господь примет это?
Как
ты, как будто ты рассердилась на Господа Бога. Если ты доброе дело сделала сестричке, как Господь посмотрит? Что ты ему сделал. Так поэтому вот как легко Господь нам сделал, чтобы мы могли бы любить-то Господа. Любить мы можем Господа через любовь друг к другу. Почему об этом мы столько и говорили, что обязательно надо полюбить друг друга? Вопрос был?
Да.
Только вместо ну, своего свинью Сашу взять сегодня.
А, да, вспомнил. Когда Антихрист придет, он будет править везде или ну просто так вот, типа он такой царь?
Он будет править
всем миром. Кто? Когда Антихрист, а не
да,
ангел.
Он будет править всем миром? Или
он всем миром будет править на 3,5 года. 3,5. Так он столько же, сколько то он себя будет выдавать за Спасителя, за Христа, поэтому он захочет как бы копировать то, что Господь. Вот он начал свою проповедь, когда ему стало 30 лет, и он проповедовал 3,5 года. И Антихрист тоже захватит власть, или вернее, ему дадут власть над всем миром. Кто и кто даст им? Ну, серьезно, подумайте, кто даст... На самом деле бесы, но через людей, через вот эти, может быть, объединенные нации или еще какие-нибудь организации. Но, конечно, помните, что когда-то проклятый бес, он взял и дерзновенно подошел к Господу Богу и сказал, поклонись мне, и тогда все это будет тебе. Он показал в течение часа, показал Господу Богу, что?
Все
богатство и всю славу мира сего. И он говорит, ты мне только поклонись, и все будет твое, потому что мне это было дано, в мое распоряжение. Вот. И так что он считает себя, что он властелин здесь над миром. Вот. Но Господь, конечно, отверг это, сказал, кланяться только Богу надо моему, и его прогнал. Вот. И это самый бес, он и так и сейчас делает, и всегда так делал. Тем, которые ему подчинялись, то он давал им тогда здесь власть на этой земле. Господь это допускает и отделяет вот тех, которые полюбят Господа, и тех, которые полюбят временно. Об этом мы вернемся, возвращаем себя к тому же, что, о чем мы говорили неоднократно здесь. То есть человеку Господь дает выбрать между двумя вещами. Кто может ответить? Поднимите руку.
Грехом или добрым делом? А, между
Ну, грехом или добрым делом сажу, да. Ну, я не этот ответ. Вот, между материальным, то есть временным и вечным. Это очень-очень важно нам помнить, что Господь нам дает всегда выбирать между временным и вечным. Вот временное мы все видим. Мы тело, мы видим, все материальное мы видим. Бога мы не видим, душу свою не видим, духовное мы не видим. Мы духовное можем видеть как только. Сердце мое, совершенно верно, Ниночка. Мы чувствуем сердце можем доброе. И вот совесть у нас, у каждого есть. У каждого или не у каждого? Кто может посмотреть? У каждого. А вот у атеиста есть совесть?
Есть.
Есть, даже у атеиста. А у там каких-нибудь язычников, которые в глубине там тоже есть.
У всех людей есть.
А что это совесть?
Голову.
Ты так не выкрикивай, а просто ручку поднимай, чтобы сказать. Согласны ли с Павлом об этом, что это голос Божий? Все согласны?
Да.
А вот почему одни слушают, а другие не слушают?
Потому что...
Гордыня. Да, гордыня мешает.
Ручку-то не подняли вы, а просто начали говорить, да, один и другой. Ну, верно, правильно. Из-за гордости, из-за самости мы не хотим слушать просто Господа. Кто был первый, который не послушал Господа Бога? Поднимите руку.
Я.
Опять, кто это вы, я это заявил?
Это Александр у нас заявил.
Александр. Ну, правильно, бес. То есть, ну, он тогда не был бес, он был Деница, он был самый лучший и самый прекрасный архистратик, который правил всеми другими. Вот он возгордился, и он решил больше Богу не слушаться. Вот, это было первое непослушание. И тогда отделился он тогда от общения с другими, с добрыми ангелами. А кто был архистратик, который взял его место и который его прогнал? Вот это, не говорите, просто поднимите руки. Кто не отвечал раньше? Ну, ты знаешь, ты помнишь?
Нет.
Архистратиг Михаил. Да? Архистратиг Михаил, он стал начальником всех ангелов и архангелов. Да? А вот еще есть у нас какой ангел, который все знают? Он особенно... показывает себя, когда он берет и замечательные новости приносит. Кто это? Кто знает, как его зовут?
Гавриил.
Гавриил, совершенно верно. А еще какого ангела, кто знает?
Рафаил.
Рафаил, тоже надо. Ну, а еще ты еще одного знаешь?
Уизу.
Да. Молодец. Ты еще одного знаешь? Ну?
Рафаил.
А говоришь, ты руку поднял? Нет. Рядышком у тебя сосед поднял, а ты за него ответил, понимаю. Ну, ты постарайтесь только все-таки так, каждый отвечает за себя. Кто был первый человек, которого создал Господь Бог?
Адам.
Адам. А как он сотворил Адама? Кто помнит? Ну, давай, ответь мне. Да. Ну, ничего. Кто не отвечал еще? Как сотворил Бог Адама? Ответь, пожалуйста. Из земли, да? Из земли он сделал, потом вдул в него душу, часть как бы себя, да?
То, что
было сказано. Ну, хорошо. А как же появилась Ева, кто знает? Из ребра, а как он это сделал? Как Господь сделал? Ну, что говорится в Священном Писании, Ниночка? Вот, и когда он сотворил Еву, он его разбудил, да? Вот, и когда Адам увидел, что он сказал? Ну, кто может подсказать, кроме старших? Он ее назвал сразу же, как-то он назвал, и он сказал, что она плоть от плоти моя, да? И как же он ее назвал?
Женой.
женой. А что это означает? Нет. Кто может поднять? Кто знает? А? Кто?
Помощница мужчины.
Помощница, моя помощница, да? Вот. А как может помогать жена мужу? А это важно, очень важно. Это если смотреть с точки зрения материала, то да, ну как будто это важно. А с точки зрения духовной, чем она может помогать?
Сейчас Пашина рука прямо сюда дойдет.
Ну вот давай, Пашенька, чем она может помогать в духовном смысле? Подожди. Что?
Помогать нести крест.
Помогать нести крест. Очень хороший ответ. Молодец. Что еще?
Любовью.
Любовью, примером любви, да. Хорошо. Что еще?
Направлять его на молитву, чтобы духовно.
Направлять его к молитве. Ну да, может, скажем, помогать его, тянуть его к молитве. Если она верующая, а он особенно, если не очень верующий, да, то тогда она должна постараться его пригласить на молитву. Ну,
может
научить, вот мы говорили об этом. Мы это говорили как раз об этом. Можно научить смирению. А как вы уже знаете, я спрашивать не буду. По-разному учить смирению. А важно ли нам иметь смирение? Важно ли нам иметь смирение?
Да,
очень важно. А почему самая важная причина? Почему нам нужно иметь смирение? Если чем самое, почему нам самое важное вот достигнуть смирения?
Паша, ты же потому что смирение это прямой к Богу путь.
Ну, прямой это не тот ответ. Что ты, как ты ответишь?
Если не будешь смиренным, тогда ты свяжешься с бесами и.
Смирение нам необходимо, потому что оно, вот как Алексей Михайлович сказал, что это противоположное гордости. Да? Смирение необходимо. Но необходимо, но по самой простой причине. И это тоже постарайтесь помнить, навсегда запомнить это. Есть ответ? Нет, сейчас давайте насчет смирения понять. Почему нам необходимо смирение? Но я вам скажу, видно, не совсем понимаете. Потому что Бог противится гордым. Бог противится гордым. Вот слышите это? Бог противится гордым. А смиренным дает что?
Награду.
Нет, не награду. Что дает смиренным?
Радость.
Ну, оно благодать. Приходит в радость. Вот, благодать. Совершенно верно. Бог дает благодать. А что такое благодать? Поднимите руку, скажите, объясните. Что
взрослые.
Такое... Нет, не взрослые, а маленькие.
Там взрослые подсказывают.
Скажите, что такое благодать? Мы говорили об этом. Если не в этом году, то в прошлом году или позапрошлом.
Спокойствие.
Нет, это результат благодати. А что такое благодать?
Останется такое, что получается.
Ну, что благодать Духа Святого. Ну, что это такое?
Ну, а зачем? Нет. Это получается. Для чего?
Ну, все это получается. Да, мы получаем через это и веру, и спокойствие. Все. Что? Нет, ну, давайте, видно, по-видимому, не совсем мы это понимаем, что такое благодать. Благодать, можно другими словами сказать, что по-русски объяснить, это сверхъестественная сила. Это сила, которая побеждает все наши немощи. Вот у нас нету силушки поднять, скажем, вот камень тяжелый какой-нибудь. При помощи благодати мы это сможем сделать. У нас нету силы взять и целую гору взять, отвести от себя. Чтобы видеть Бога. Это в сердце. У нас горе, может быть, огромная гора, которая заслоняет нам, чтобы видеть Господа Бога. Как бы гора, которая заслоняет нам видеть солнышко. Солнышко зайдет за гору, мы ее не видим, его не видим. И у нас вот гора такая может сидеть в сердце нашем. И Божия благодать – это сверхъестественная сила, которую мы можем взять и сдвинуть эту гору, чтобы увидеть Господа Бога. В Всяк при всяком случае, что бы мы ни делали. Вот хотим мы говорить с детками, без Божьей благодати мы этого не можем сделать. Вот сейчас вот батюшка с вами говорит, это только при помощи сверхъестественной силы. Сам это не мог бы делать, особенно когда у него сердце больное там, или болит, там, то ему очень-очень трудно. А когда Господь дает свою силушку, тогда он может что-то делать. И так же и ты, любое задание, любое дело, которое кажется тебе не по силам, которое ты стараешься из всех сил сделать, но не можешь сам это сделать, тебе Господь дает особенную сверхъестественную силу, с которой ты можешь победить. А самое главное, что надо победить? Ответь на этот вопрос. Самое главное, что надо победить?
Грех,
совершенно верно. Самое главное – это победить грех или влечение к греху. То есть вот нам хочется взять и вот скушать мороженое, когда пост, нельзя этого делать. Нам это очень хочется, и так нас тянет на этот грех. Сатана, конечно, нам подсказывает это. И вот мы, кажется, мы не можем. Вот уже дошли до морозилки, уже хотим взять. И если мы обратимся к Господу Богу помощью, то Господь даст нам свою благодать, с которой мы можем взять и отказаться от этого мороженого. И так на каждом шагу, какое бы ни было бы искушение, Господь всегда своей сверхъестественной силой, благодатью своей, Он нам дает помощь, чтобы мы могли бы тогда исполнить Его волю, исполнить то, что надо сделать.
Человек может сдвинуть гору только по Божьей благодати, а благодать приходит от любви?
Благодать приходит из любви, да, с любви, а любовь приходит только, когда смирение есть. Это тоже дар Божий, который дается через благодать. Любовь дается. Так что первым делом, первый этап, чтобы иметь с Господом Богом общение, то это, конечно, надо смирение. А смирение как лучше всего, легче всего достигнуть? Какой самый короткий путь к достижению смирения? Кто может сказать?
Паша, Артём.
Можете сказать, как самый короткий путь ко смирению? Что? Ну, не совсем.
Любовь?
Ну, любовь все, как бы, ответ на все, любовь. Совершенно верно. Но чтобы до любви дойти, нам надо иметь сначала терпение, потом долгое терпение. А как мы это все без Божьей благодати делаем? Никак. Значит, нам нужно смирение. А как мы можем получить смирение?
Через веру.
Веры? Через что? Ну да. Ответ, который я ищу у вас, это такой... Самый легкий или самый короткий путь достижения смирения – это послушание. Послушание. Где оно начинается? У деток начинается послушание родителей. Вот это смиряет тогда душу, свое «я» и свою гордость. У младших – послушание к старшим. И так все идет, то есть признание и принятие иерархии. Что такое иерархия? Кто может сказать? По старшинству, да. Жизнь по старшинству, скажем. Это иерархия. Но к чему она ведет, эта иерархия? Кто может сказать? Что? Нет, вы поднимаете ручки, а потом будете говорить. Ну, скажи мне, Артём. Иерархия ведет к Богу. Начало, все начинается с Бога. Бог передает по инстанции через церковь, через апостолов, через соборный, через епископов, через батюшек, через отцов, через матерей, через старших братьев и сестер. Вот так вот эта иерархия. Когда ты нарушишь послушанием, ты будешь непослушным. Скажем, вот маленькая сестричка не послушается старшего братика. Кого она не слушает?
Бога.
Ты не выкрикивай. Я прошу, я хочу узнать, кому дать награду большую за то, что они хорошо понимают и хорошо знают то, о чем мы здесь говорили. Как же я могу это узнать, когда ты все выскакиваешь? А? И потом мне очень важно, чтобы оценить, у кого старание больше всего, кто старается на самом деле слушаться.
И разве когда Паша выкрикивает, это послушание?
Нет, это не послушание. Потому что уже было сказано, не один раз было сказано, что не выкрикивать, а ручки поднимать. Ну, так вот, ну что же получается у нас? Вот когда мы не послушаем, если у нас есть старший брат или сестра, мы не послушаем старшего брата или сестру, что мы делаем? Мы не слушаем Бога тогда. Неужели можно сказать, что неужели старший брат, он для нас должен быть как Бог? А? Да, до какой-то степени он должен быть. Воля Божия через него должна выявляться нам. Но значит, мы слушаемся старшего. Мы старшего слушаемся ради послушания Господу Богу. Когда ребенок слушает мать или отца, то кого он слушает? Бога, Святую Троицу он слушает. Так нам говорил блаженнейший митрополит Виталий. Вот, было много собралось молящихся, вот, и никогда не забуду, это было в Синоде, в соборе, где он вот так и говорил. Когда детки слушают родителей, они слушают Бога, Святую Троицу. Когда жена слушает мужа, то она слушает Бога, Святую Троицу. Когда муж слушает церковь, батюшек, то он слушает Бога, Святую Троицу. Когда батюшка слушает епископа своего, то кого он слушает?
Бога.
Бога, Святую Троицу. Когда епископ слушает собор, то Бога, Святую Троицу. Когда собор слушает Вселенский собор, Бога, Святую Троицу он слушает. Когда Вселенский собор слушал, был послушание у апостолов, у кого был послушание тогда? У Бога Святой Троицы. И апостолы, когда слушали Господа Иисуса Христа, у кого они были послушание? У Бога Святой Троицы. Вот. А сам Господь Иисус Христос, когда был послушание у Отца Своего, даже до крестного страдания на кресте, у кого он был послушание? Бога Отца и Святого Духа. Да? Он был послушание тогда. Но главное, значит, вот к чему Господь приводит нас? Чтобы мы были бы в послушании. Почему послушание необходимо? Пожалуйста, дайте мне ответ. Поднимите руку, кто знает. Почему необходимо послушание? Ну, мы об этом сейчас только говорим, но...
Это
ну, я другой еще.
Это как заповедь детей.
Ну, хорошо. Ну, ты
для
очень...
веры.
Ну, для веры тоже. Ну, для чего еще?
Это вырабатывает смирение.
Вот, как раз об этом мы старались все заявить, что самый скорый путь, лучший путь, это легкий путь, это послушание. Когда послушание, мы будем послушание у своих старших, то мы тогда можем учиться смиренно мудрому или смирению. А через смирение нам дается что? Божья сила, сверхъестественная сила, это есть, то есть благодать нам дается. Можем ли мы без благодати попасть в Царство Небесное?
Нет.
Только не выкрикивайте, а просто поднимайте руку и скажите, можем ли мы попасть в Царство Небесное? Ниночка. Нет, не можем, потому что без благодати Божией мы и молиться не можем. Или можем мы молиться Господу Богу? Нет, мы молиться по-настоящему не можем Господу Богу. И мы не можем развивать никакие хорошие добродетели. А через смирение все нам дается. Самое главное, дается благодать Духа Святого. И это сверхъестественная сила, которая может нас привести в такое состояние, что мы сможем воистину стать сынами и чадами Господа Бога. А сам Господь Иисус Христос говорит даже, что еще кем мы можем к Нему быть, до Него кем мы можем быть? Подними руку. Ну.
Сыновьями,
но еще мы это уже сказали, что еще мы можем быть? Друзьями даже. Господь так сказал ученикам, вы, друзья мои, есть те, если слушаем мы волю, творим, если волю кого?
Бога
Отца. Вот Господь называет нас тогда своими друзьями. Представь себе, какая опять великая честь, чтобы быть друзьями. Не рабами, а уже друзьями. Значит, чтобы стать друзьями Господним, то надо для этого быть послушанием у Бога Отца, так же, как Он был послушанием. И вот теперь приходим мы к самому очень важному делу. Нам нужно с вами обязательно, обязательно передать свою волю Господу Богу. Вот тогда у нас послушание пойдет как бы, ну, автоматически. Но мы по-другому не можем быть, если мы передадим свою волю в Господней воле. То есть всегда надо что делать? Слушать. Какой голос? Кто знает? Поднимай руку. Еще кто? Еще кто знает?
Все знают.
Все знают, да? Ну, не совсем все. Вот ты не поднимаешь руку, да? А? Ты поднимаешь. Ну, ответь, что это?
Это Божий голос.
Божий голос, совершенно верно. Это совесть, которая у каждого есть. Но, а как его, можно ли слышать Божий голос, например, при шуме, вот когда детишки кричат на перебой, все хотят что-то сказать, можно ли слышать голос Божий?
Да.
Вот у вас ручки-то подняты у всех, и выкрикивают разные
да.
люди. Ну, это так...
Можно. Нет,
ну, скажи, Саша.
Голос нельзя услышать. Совесть нам мысль дает. То, что, допустим, ты делаешь неправильно, надо там попросить прощения.
Голос Божий мы не можем слышать, когда шумят, когда кричат, когда ссорятся. Тогда мы голос Божий не слышим. Почему? Потому что голос Божий, я вам скажу, что очень тихий. Можно ли попасть на эту на станцию, где там это как музыка теперь современная называется? Кто подскажет? А?
Рок.
Рок там или еще что-то. Можно ли слышать голос Божий в это время? Нет, нельзя. Если попадешь в эти дискотеки или какие-нибудь там это, где увеселение сегодняшнего мира делается, можно ли танцевать? Нельзя. Где громыхают так барабаны, или какие-то шум какой-то, голос Божий не услышишь. Почему молодежь теперешняя все время ходит вот с какими-то аппаратами, в ушах у них там засунуты там проволочки, и они слушают все. Ну, наушники тогда. Почему они это делают? Потому что... Нет, они это совсем, я не думаю, что нельзя сказать, что они не хотят, потому что бесы их подсказывают, бери, слушай музыку, тебе тогда радостней, тебе тогда, ну, отходит от тебя скука, когда ты берешь, слушаешь эту музыку, потому что бесы никак не хотят, чтобы мы бы слушали бы голос Божий, чтобы совесть свою слушала. Когда святые хотели слышать очень четко голос Божий, что они делали? Ну, молились, но для того, чтобы молиться, что они делали? Они старались уединяться в тишину. Кто уйдет в пустынь, кто в лес, в дремучий, чтобы не слышать ничего постороннего, кроме голоса Божьего. Первые века христианства, это они пещеру находили себе, где была полная тишина, они тогда могли прислушивать голосу Божию. Откуда мы знаем, что голос Божий мы можем слышать при тишине, а не при шуме? Кто может подсказать?
Он же тихо говорит, тихий голос. И только когда очень тихо, никакого постороннего звука нет.
Ну а почему? Откуда мы знаем, что это так оно есть? Из Священного Писания. Из какого Священного Писания? Из Ветхого Завета мы это знаем. Когда был один пророк, который говорит, как я тебя познаю, как я узнаю, где ты, в чем ты. И вот Господь навел великую бурю, страшный шум с бури бывает, молнии, гром и все. И что Господь сказал? Там он, в этой буре или нет? Нет, он не сказал, что нет. Что еще он показал этому? Ниночка, ты помнишь это?
Если я не ошибаюсь, землетрясение было.
Ну, в общем, всякие нестроения или шумные всякие явления. И во всем он все говорил. Кому, какой пророк это был?
Илья
пророк? Нет. Кто может подсказать? А может, это был Илья? Я думаю, он Моисей был.
Моисей был,
да? Моисей был. Ну вот, когда стала полная тишина и спокойствие в природе, тогда, что Господь сказал? Вот он и сказал, что он вот в этой тишине и спокойствии, в тишине. И вот поэтому и старались святые уходить. И когда Господь говорит, когда молишься, ты не делай это показухой, не делай так, чтобы видели тебя все, как, что ты молишься, а ты войди в клеть свою, говорит Господь. То есть, ну, в свою маленькую комнатку. Вот я помню, святитель Филарет, например. Святитель Филарет имел буквально в смысле шкафчик, куда, по-видимому, вот в этот шкафчик он заходил. Потому что там, в этот шкафчик, в шкафу, ничего не было, кроме иконочек. Вот. И лампадочки
у него там были.
Маленький шкафчик.
Да, вот он помещался.
Ну, конечно, да? Ну, помещался. Ну, за границей шкафы там они довольно...
Ну, такой,
ну это
встать,
билдинг, можно, как они... Ну, прямо в стене сделаны такой, да? Шкаф. Так что, вот. Так вот, возлюбленные детки, значит, нам нужно, чтобы слышать голос Божий, нам нужно спокойствие, тишину. Никак мы не сможем слышать голос Божий, когда мы слушаем рок, или там эти еще какие-нибудь шумные там дела, или когда мы в азартными играми занимаемся, еще чего-нибудь, и шум когда у нас, да? Классическим, некоторые классические моментами классической музыки можно слышать голос Божий. Можно и молиться Господу Богу. Вот. Но не все, конечно, не вся классическая музыка подлежит этому. Есть такая классическая музыка, которая тоже берет, возбуждает страсти, а при возбуждении страсти тишины у тебя духовной не будет, так что голос ты не услышишь. Да, вопрос.
Еще вопрос. Вот в храме, например, когда считается Отче наш, там же тоже шумно. Но ты же можешь услышать, как бы голос Божий.
В храме это немножко другое дело. Там шумно только от кого это шум происходит. Вот если дети балуются, если ходят туда-сюда, вот это нельзя допускать. Детки, даже самые маленькие, ходить не должны по храму во время богослужения. Детки маленькие совсем, которых может отец или мать поднять на ручки, должны быть на руках у родителей. И уж никак не ходить, и ни шума никакого не делать. И не плакать, и не требовать своего. Это... А так в церкви на самом деле можно будет услышать, как комарик будет лететь, как мушка будет лететь, можно слышать это. Кроме кого голос мы должны слышать? Чтеца, батюшку, диакона, если есть, владыка, кто, который говорит. Вот, а постороннего шума у нас никак не должно быть. Ни двигания стулами, там, или скамейки, или ни паданием там, этих часов у кого-нибудь, кто любит засыпать в церкви, и у него часики большие берут и падают, и шум такой, грохот происходит от этого. Вот это, конечно, все не подобает церкви. Когда ходим в церкви тоже, даже если тебе ты назначен был, что смотреть за свечками, чтобы тушить, скажем, причем как они догорают до конца, или так, чтобы безболезненно можно вытащить этот огарок еще, то, что осталось. Вот если есть такие поручения, не надо ногами так топать, а надо тихенько стараться ходить. Прислужники особенно тоже, когда вот прислужники в церкви прислуживают, не надо никогда бежать с одной стороны на другую в алтаре или там ходить по церкви, быстренько вот скажет батюшка, пойдите позвоните в колокол. И вот, значит, прислужник берет и тогда дверью хлопнет и бежит туда.
За ним второй или третий бегут.
На перегон. Кто это успеет туда? Это, конечно, нельзя. И это приносит шум. Шума, конечно, не надо в храме делать. Так что храм должен быть место спокойствия. А голос Божий мы слышим в храме не только внутренний голос, но мы слышим голос и волю Божию мы слышим через Писание, через чтение, через то, что читает чтец, то, что поет хор и то, что говорит священник. Мы слышим голос Божий. Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорил простенько, что всякое песнопение и чтение церковное – это ничто иное, как дыхание Духа Святого. То есть это и есть голос Божий. Так что поэтому в церкви удобно слышать голос Божий. Но в других там, на собраниях каких-нибудь, это труднее. Вот собрания, которые мы сейчас имеем, тоже легко было бы слушать голос Божий, потому что вы слушаете батюшку, который старается вам передать волю Божию. Вопрос еще какой?
Вот
У кого есть вопрос?
Это вот такой вопрос у меня. А вот когда в раздражении, можно услышать голос Божий? Вот хочу Сашу спросить. Он голос Божий сегодня не слышал, когда про Соню говорил? Что Соня вот там окорябала? Что он там ей даст дачу еще раз, если она ее окорябает? Он голос Божий слышал или нет? Или что он слышал?
Ну, это касается меня тоже, и касается и кого еще. Да я думаю, что всех касается, всех касается. Это когда мы раздражаемся, мы голос Божий слышать не можем. Мы не можем, потому что мы тогда при раздражении, у нас шума полно, у нас волнение получается, сердечко кипит, у нас кровь, и мы не голос Божий, а мы, к великому сожалению, слышим голос чей? И мы его передаем. Чей голос, когда мы раздраженные? Дьявола, бесов. Они берут тогда, используют наш язычок, особенно когда уже войдут полностью в наше сердце войдет. А вот это реально, это нереально, то, что батюшка вам сейчас говорит. Существуют на самом деле ангелы, ангелы-хранители, ангелы разные, вот, имеют разные чины ангельские есть. И существуют также и падшие ангелы, злые духи. И они самое настоящее живое существо. Так оно или не так? Отвечайте.
Саша, так оно?
Так, так. Когда тебе сверстники говорят в школах, где вы учитесь, или друзья ваши говорят, да это нету, беса-то нету. Да ты его видел, беса? Что, как ты должен ответить? А? Ты не видел. Кто, поднимите руку, кто считает, что мы видим иногда бесов? Почти что все. А кто? Да. Мы его видим только духовными очами, не в буквальном смысле его очертания, как он выглядит. Почему мы это не видим? Потому что он настолько противный, он себя показывать не хочет. Потому что если мы его бы увидели бы хотя один раз, по-настоящему, как он выглядит, то он нам так станет противным, что мы никогда слушаться не будем его. Мы тогда только будем с Господом Богом. А поэтому мы его и не видим. Святые видели очами, как выглядят эти проклятые бесы. Потому что там им уже нечего было скрывать. Они уже знали, что святые полюбили Господа Бога и держались Господа Бога. И они шли открытой войной против бесов. А вот на нас нападают ли открыто бесы или нет? Другой бог, тогда потерпи еще. Кто может один? Нападают ли на нас бесы?
Да.
Нападают. И главным образом, через кого нападают наши на нас?
Через близких.
Через близких. Главным образом. Через. Через Соню, через Алексея, через Константина, через Георгия, может, да? Через Вадима. А через людей, главным образом, нападают бесы через людей. А почему? Почему они нападают не прямо, а через людей? Кто может ответить, кроме Саши? И кроме Паши? Кто-нибудь еще может ответить? Они это делают, потому что они прячутся. Они не хотят, чтобы мы верили, что они здесь замешаны. Они прячутся за человеком. Они прячутся не только за человеком, за животным, за стулом, за чем угодно. Они всегда стараются укрыться, чтобы мы не поняли, что это они зло хотят нам, а не наш близкий или не наш стул. Я видел, когда человек рассердится чего-то. Вот он наткнулся, зацепил за ногой, когда проходил, вставал за стул,
за палочку,
все равно все. И он начинает обозлиться на эту палочку, начинает ее избивать. Ну, это глупо, на самом деле глупо. А бесы только и радуются. Ага, ты меня не достал, ага, ты меня не достал, а ты только бьешь палочку. А он-то его это взял, разозлил. Он его ввел в состояние раздражительности. И так чаще всего бесы прячутся вот в семейном положении, за мужем, за женой, за детишками, за своими родителями. Они прячутся, чтобы мы бы винили кого? Всех только не его. Всех только не его. А он делает вид, что он здесь ни при чем. Он разжигает огонь, он делает зло, настроит человека идти против другого человека, а сам прячется, чтобы его никто не познал. И одна из первых главных вещей, что мы с вами должны научиться, что помните это, то бесы прячутся за нашими близкими, чтобы нас раздражить. Когда раздражение приходит, Иоанн Чудотворец говорит, что ты знай и помни, что бесы тут как тут, они здесь рядышком, ты их только не видишь, но они рядышком, и они хотят залезть в твое сердце. Кто может подсказать, что случается, когда бесы залезают в сердце человека? Подожди. Как? Они, зайдя в сердце человеку, бесы совершенно верно, они управляют тогда человеком. Через его что? Через язык первым делом. Язык враг наш, говорят, говорится очень часто. И вот через язык бесы управляют нами. Кулачки. Могут еще через кулачки, еще через что могут? Через ноги, да вообще всем телом могут они использовать через сердце, использовать все наше тело для того, чтобы сделать что? Добро или зло? Ну, понятно. Зло. Совершенно верно. И зло кому? Ну, самому себе вот, он уже сделал зло, то, что он смог зайти в твое сердце. И что ты уже раздражилась, и что ты уже сердитый. То это уже тебе зло. Но, конечно, он хочет как можно больше этого зла распространить по своим близким, по всем близким. Если же ему не удастся найти близких около, что получается с человеком?
Он вымещает злобу на другом человеке.
Он возьмет и злобу свою выявит на вещи какой-нибудь.
Да,
совершенно. Может и ударить, и головой об стенку ударить, все что угодно, но так или иначе. А потом, что получается, когда бесы оставляют сердце его? Что получается с человеком? Кто может сказать? Сердце становится это каменным, да, когда он уйдет. Но при этом что-то еще получается.
Понимаете?
Когда это сидит еще бес, а когда он выходит, он сам выходит, ты его не выгнала, а он сам выходит. Он возьмет пакость и сделает через себя, потом берет и уходит. Что случается с тобой? Как ты чувствуешь себя? А? Уныние приходит. Уныние и приходит, как я мог это так говорить, как я мог это так вести себя. И мы начинаем тогда унывать, и мне прощения нету за мои поступки. И это бесы мысли такую дают, это уже не обязательно сердце, а уже снаружи дают такие. Если попадешься на это, если поверишь этому обману, тогда уныние приходит. Тогда уныние, а уныние приходит, это есть начало уныния, это хулана Духа Святого. Потому что с того момента ты перестаешь верить, что Господь тебя любит, и что Он Господь готов тебя простить. Только надо попросить прощения, Он готов тебя простить. А? Иуда в такое уныние, он понял, что он невинного предал. Он сказал это в Синедрион, он пришел и бросил деньги, вернул им деньги, они говорят, а что нам до этого? Они не взяли деньги сразу же, когда он бросил, швырнул им деньги, он ушел и пошел удавиться. Но он не пошел, надо было ему пойти к Господу Богу, к кресту. Кстати, когда был еще Господь был жив, подойти к нему и, Господи, прости, что я сделал. И Господь простил бы или не простил бы ему?
Прости.
Конечно, простил бы. Господь моментально простил. Да. Конечно, прощает. Пока ты живешь, то ты получаешь всегда прощение. Даже если ты попадаешь в вот такой страшный грех. Но дело в том, что вот Господь говорит, что этот грех не прощается ни здесь, ни на том свете. Это грех хулана Духа Святого. Это безверие, невера в любовь Господню, в Его милосердие, в Его всемогущество. Все это вместе связано. Когда у нас уныние приходит, мы не верим, что Господь нам может помочь, что кто-нибудь нам может помочь. Вот это и есть уныние. И вот если мы покаемся, обращаемся к Господу Богу, то мы как бы тогда отказываемся от этого уныния, и Господь помогает. Но очень часто те, которые попадают в уныние, то должны знать, чтобы подойти к иконам и помолиться, требуется колоссальное усилие. Кто-то старается нас удержать в этом. Это кто это? Бесы. Бесы стараются удержать нас в этом унынии и не хотят, чтобы мы подошли к иконам и молились. Но что еще они не хотят? Чтобы читали бы мы духовные книги. Вот «Моя жизнь во Христе», «Жития святых», «Евангелие» особенно, «Псалтирь». Они не хотят, чтобы мы чем-то занимались духовным. Вот. Потому что они знают, если мы будем заниматься духовным, что духовное чтение делает для бесов? Кто может сказать?
Боль приносит.
А? Боль приносит. Самую настоящую. Это их обшпаривает, как огнем. Или как факелом их... Благодать Божия ошпаривает их тогда. И они не хотят никак мучиться. И поэтому они всеми силами хотят постараться нас удержать в этом состоянии уныния. Вот. И поддаваться, конечно, им никак нельзя. И прогонять их обязательно нужно. Вот один из способов, который Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, что когда зашли к тебе бесы в твое сердце, что тогда возьми, запри его там. Не дай ему свободу действия. Если бес зашел в твое сердце, и ты хочешь обозлиться на своего брата, или на свою сестричку, или на маму, или папу, на каких-нибудь близких или сверстников, то ты не давай ему это сделать через тебя. Ты возьми, закрой рот и ничего не говори. Ничего не говори. Захочет он, чтобы ты кулачками пошел бы на своего близкого, ты тоже этого не делай. Ты опусти руки и держи крепко. Зажми кулачки и держи крепко, не двигайся. Это ему так неприятно будет. А почему и будет неприятно бесам это, если ты будешь так делать? Отвечай, Саша, почему будет неприятно бесам, если ты возьмешь и...
Потому что его воля идет, что его не хотят слушаться.
А, совершенно верно. Гордость его страшно от этого страдает. Если кто-то показывает ему непослушание и не дают ему делать то, что он хочет, когда он входит в сердце. Поэтому и нужно обязательно закрыть всякий ход ему, чтобы он тебя бы использовал. Если ты так будешь делать, долго времени он не захочет снова к тебе приходить. Он просто не захочет. Потому что не захочет быть в таком положении из-за гордыни своей. Так Иоанн Чудотворец объясняет нам. И вот поверьте это, что оно так и есть. Если же мы даем ему ходу, если мы вот раздражились, потом зашел враг, захватил наше сердце, и мы начинаем ругаться, да и материться там, или еще кулаками машать, в общем, всякое дело зло, тогда он будет все чаще приходить в сердце, захватывать сердце. И это совершенно серьезно, я вам говорю. Вот вы научитесь вот этой брани, невидимой брани, чтобы научитесь побеждать злых духов, не давать им над вами, вами руководить. Предпочитайте, чтобы руководил бы вам кто? Вами кто хочет, чтобы руководил? Ты не хочешь, чтобы бесы. Вот ты своими мыслями занялся, и вот мысли твои вот должны добиться, чтобы что-то сказать, не по теме в этот момент. И когда тебя я спросил, ты не смог ответить. Ответил совсем страшный ответ. Да, почему? Потому что свою волю хотел исполнить. Вот захотел себе ручку держать, чтобы вопрос задать. А вопросик и забыл, наверное, который хотел. Не забыл. Ну, потом потерпи еще, потом тебе дам возможность это сказать. Вот это нам нужно понять. Вопрос.
Мне без разницы, куда попасть, в рай или в ад, но мне хотелось бы, чтобы только вот какой-то там человек попал в рай. Так можно думать вообще?
Был Моисей такой, который сказал, лучше меня не возьми в жизнь вечную, но мой народ освободи это от ада. Если это самоотвержение, только можно было бы сказать так, что да, посади меня в ад, но только не народ. Мы Серафим Саровский так когда-то сказал, не дай мне спасение, только спаси народ. русские православные. Вот такая любовь может быть. Это если это искренне, то это вот, Господь так сделал сам. Он взял, пошел в ад сам, когда ему никогда не надо было там идти. Но он пошел уже как победитель. Он прошел ад здесь, на этой земле, когда он принял все наши грехи. И он испытывал эту агонию, это страшное мучение, которое наверняка еще было хуже, чем если бы он просто попал бы как человек в ад. Он все это здесь, на этой земле, добровольно перешел, прошел, чтобы нас освободить от мучений. Вопрос.
Вот, смотрите, например, что у Иисуса Христа, там, вот, кроме его креста, его распятия и так далее, ну, что он очень сильно показывал, это, и мучился из-за людей, из-за того, что они такие грешные, потому что, ведь же, по-моему, это будут не те мучения, если сейчас взять простого человека и распять на кресте отца.
Ну, мы об этом говорили, хорошо, что ты помнишь это. Да, он, конечно, взял на себя такое мучение, что никому не может и присниться то мучение, которое Господь перенес, потому что он был совершенно невинный, ни в каком грехе абсолютно. Он взял чужие грехи. И поэтому, конечно, мучение у него было неисчислимое число, больше, чем у какого-либо человека могло быть. Господь наш Иисус Христос вот пришел на эту землю для одной цели. Какая это цель, Ниночка? Спасти нас. Спасти нас и победить кого? Победить грех. Грех. Он победил грех, не совершив ни одного греха, полной победой. И победил, и через победу над грехом он победил и дьявола, отобрал у него полную власть над землей. Он имел полную власть. А тогда те, которые примыкают к Господу Богу, полюбят Господа Бога, враг не может дотронуться до него. Враг не может брать его сердце. А как же нас берет враг, сердце наше, почему берет? Потому что мы еще мало верим. Потому что мы мало верим, мало любим Господа Бога, и мало любим друг друга. И вот это наша цель этой жизни, научиться, в конце концов, полюбить так Господа, что уже врага близко не подпускать. И тогда раздражение от нас отойдет, тогда будет радость, духовная радость, спокойствие. Если бы даже какие бы мучения претерпевали бы, что бы ни случалось с нами всегда, мы все равно чувствовали бы это спокойствие, эту радость. И всякие кресты, всякие мучения, всякие болезни, все принимали бы как особенную от Господа Бога благодать, особенную радость. Время, да? Ну вот. Так вот, значит, закончим мы вот этими словами, значит, чтобы мы все маленькие и самые большие, чтобы мы бы стали бы воинами Христовыми, чтобы мы бы боролись бы против кого? Против бесов, против своей воли, и чтобы мы бы в итоге смогли бы передать, как воины хорошие, послушание нашу собственную волю. Когда человек воин, то над ним ставятся там офицеры, там старшие, которые воин должен беспрекословно слушаться его. И вот мы тоже самое так должны себя довести до такого состояния, что мы захотим добровольно быть воином и слушаться Господа нашего. Теперь задай вопрос, который так тебе...
Два.
Ну давай два вопроса.
Господь может так сделать, чтобы человек хотя бы один раз увидел глазами, ну, обычный человек увидел, христианин, беса?
Может.
Может. Не каждый человек.
Нет, ну, может. Есть люди, которым Господь дает. Нет, он это простым людям может дать увидеть беса. В каком-то, в одном или другом виде, какой там бес решит показать себя. А второй вопрос?
Если человеческая душа попадает в ад, она что, тоже превращается в беса?
Нет, она не превращается в беса, она остается таким же человеком, но все время, который мучает ее, совесть мучает этого человека, что он страдает все время от того, что он не принял Господа, пошел против Господа Бога, не полюбил Господа, чтобы исполнять его заповеди. Вот и он мучается, это страшно.
Я вспомнил третий вопрос.
Ну, давай третий вопрос.
Если человек в аду покается, он попадется из ада в рай?
Нет. Если человек в аду покается, он уже не имеет возможности там покаяться. Помнишь притчу, которую Господь сказал Лазаре и богатом человеке? Лазарь был бедник и самый, который лежал при воротах этого богатого человека. И очень хотел и кушать, а этот богатый человек каждый день большие обеды устраивал. И вот даже кусочки там или крупицы, которые могли падать со стола, то подбирали все собачки, а этому Лазарю ничего не попадало. Когда он был весь покрыт язвами, ранками, то приходили его, только собачки лизали ему ранки. И когда он умер, то ангелы взяли его с великим почетом на небо. А когда умер этот богатый человек, то он попал в ад. И вот из ада он как бы увидел вон Авраамова, так говорит Господь, и там был Лазарь, и он радовался там. Хочешь прибавить, да, что ты знаешь? Ну, давай.
Я тоже знаю. Там просто говорится, богатый просто и закопали.
И погребли его.
Да. Нет, богатого как раз нет. Это Лазаря, да, Лазаря просто закопали как ненужную вещь, а вот богатый, наоборот, там сказано, что у него были богатые проводы, богатые, значит, проводили его с великим почетом, в красивом гробике, наверное, все и положили его в землю. Вот. И вот из ада увидел, когда он в Лазаре, то он обращается к Аврааму и говорит: «Пошли мне сюда, Лазарь, чтобы остудить мой язык». По-видимому, он сидел за столом и все болтал, суетные всякие вещи, и не думал ни о ком, только о наслаждении себя. И Авраам что ответил? Здесь помоги тогда. Что ответил Авраам? Может ли прийти Лазарь к нему остудить язык? Да. Вот. И тогда он что еще? Лазарь, то есть богатый, что он еще тогда попросил?
Он попросил Лазаря, чтобы он явился его сыновьям и сказал, что
братья, чтобы братья, да.
И чтобы они покаялись.
Да.
Он говорит, нет, если они слушают пророков, то они не послушают Моисея и пророков, то они не послушают Лазаря.
И он не послушает того человека, который воскреснет. Вот. И так получается. Господь наш Иисус Христос воскрес, а мы все равно его не слушаем очень часто. Вот он и Священное Писание, и пророки нам писали, и апостолы нам пишут все время, наставления дают, а мы не слушаем их полностью. Так что помоги всем нам, все-таки самое главное – это полюбить Господа Бога и пожелать жить по Его желанию, и не искать своей воли, а искать воли Божией, и таким образом приобрести уже на этой земле и рай. Рай, который найдете в своем сердечке. Спасибо, Господи.
Достойное всякого истину, творите тебя, Богородицу, Христу блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, бедственнее Бога Слободочную, сущую Богородицу ча величаем.
Спасибо, детки.
И поклон.
Сейчас выйдем,
и снимаем, что он. Это папа.